те ограничения, которые на нас ласковое государство наложило, чтобы мы сильно не распространялись на политические темы без его контроля. Сегодня у нас 15 сентября 2025 года, и наша тема сегодня – победа в тотальной войне на континенте. Да, Вадим, не забудь поздороваться.
Здравствуйте.
Вот, победа в тотальной войне на континенте, ну, естественно, речь идет об украинской войне, ну и плюс тех силах, которые в него втянуты. Почему о тотальной войне? Потому что, ну, по крайней мере, с украинской стороны на сегодняшний день речь идет именно о тотальной войне. Когда все ресурсы государства, которые только есть, включая и мобилизованных силовым путем, включая всю возможную военную помощь, которая получается, собственные ресурсы мобилизованы только для войны. Поэтому это называется тотальной войной. Со стороны России такого пока не происходит. То есть это как бы война в плановом порядке, если можно так выразиться. Но так или иначе, если одна страна воюет тотально, то, видимо, и другая страна должна ориентироваться на это вот событие. И здесь есть одна важная деталь, которая нам, которой нас учит история. Дело в том, что тогда лидер государства должен стать военным стратегом. Вот это именно то, что произошло во время Второй мировой войны, потому что изначально, когда она началась, ну, в частности, Великая Отечественная война, то есть агрессия Германии против СССР, вообще-то вооруженными силами из германской стороны и с российской стороны, советской, простите, стороны, командовали другие люди. Ну, с германской стороны это был Браухич, который был начальником штаба УКВ, Верховного Главнокомандования. То есть примерно эквивалент нашего нынешнего Герасимова, да? А с советской стороны... Тоже это был вначале Тимошенко, который был министром обороны, ну и, кстати, маршалом Советского Союза. Вот. И потом постепенно вот эти вот полномочия переходили и перетекали к Сталину, который изначально был только председателем Совета народных комиссаров. В общем-то, гражданским как бы ответственным лицом. И тем не менее он становился дальше, входил со ставки, стал... руководителем ставки, верховным главнокомандующим, но это все, короче, происходило вот в течение 41 года на протяжении нескольких месяцев. Что характерно, что и в Германии произошел тот же самый процесс. То есть Браухич был командующим вот этим штабом ОКВ и главнокомандующим сухопутными силами ровно до того момента, пока не произошло поражение под Москвой. Вот в этот момент Гитлер его сместил и занял этот пост самостоятельно. И после этого до конца войны оставался верховным главнокомандующим. И в том, и в другом случае, почему я привожу эти исторические примеры, изначально ни Гитлер, ни Сталин, они не были сформированными главнокомандующими со своим военным опытом. То есть его у них просто не было. Ну, Гитлер, он был на уровне, так сказать, ефрейтора Первой мировой войны, а все остальное время, как политический руководитель Германии, он должен был уже как бы набираться этого опыта по мере того, как он обсуждал военные планы вместе с генералами, которые он либо принимал, либо отвергал, либо диктовал свои условия. Ну, в общем, короче говоря, вот это шло в таком режиме. Что касается Сталина, то тоже можно заметить, что хотя он был верховным главнокомандующим, но никто не приписывает Сталину, например, Сталинградскую операцию. Что вот это Сталин ее задумал, и поэтому 6-я армия там Паулюсу потерпела поражение. Никто не приписывает ни в советское, ни в нынешнее время Сталину Курскую операцию. Что это вот Сталин так гениально задумал, и что, так сказать, впоследствии привело к поражению немецких войск под Курском. Роль Сталина, собственно, появляется только тогда, когда в 1944 году произошли 10 сталинских ударов. Вот эти сталинские удары, в отличие от всех предыдущих, видимо, все-таки происходили при непосредственном участии верховного главнокомандующего и его участии в планировании. Сталин вообще был не человек, который любил натягивать на себя чужие заслуги, у него своих хватало. Поэтому Вот оба этих примера свидетельствуют о том, что политическому руководителю нельзя отдавать все на волю генералов. У генералов, я уже говорил это в своих передачах, есть две характерных черты. Как, кстати, у советских и немецких, так и на самом деле вот в нынешней войне. Они очень любят наступать, когда перед ними пустое поле, то есть типа оборона противника прорвана, и ура, мы ломим гнутся шведы, вот, мы куда-то так поскакали по этому пустому полю, вот, и прорвали оборону, и после этого, так сказать, давайте нам звезды, лавры, так сказать, за то, что мы такой смелый удар осуществили. И вторая черта генеральская, тоже общая, это когда на самом деле противник силен, а еще тем более он наносит тебе поражение, это немедленно просить у политического руководства возможности отступить. Отступить, потому что да, тут швах, зима, генерал зима в России, да, вот морозы, техника не работает, это я из примера Второй мировой войны говорю. Вот, поэтому давайте отступать до какой-нибудь дальнего рубежа, ну типа чуть ли не до Дона, это немцы, которые предлагали это делать после поражения под Москвой. А уж там тогда закрепимся, передохнем, перекусим, обмундируемся, ну и соответственно дальше начнем действовать. Гитлер тогда им этого не дал сделать. Вот он потребовал, чтобы фактически приказ «ни шагу назад», который приписывают Сталину в 42-м году. Почему приписывают? Потому что Гитлер на самом деле отдал его в 41-м. И, так сказать, потребовал задержаться их на рубеже Ржева. И, в общем-то, гитлеровцы там держали оборону в течение почти года. И вот эта операция «Марс», которая была как бы главной операцией по снятию этого ржевского рубежа, так в результате и не увенчалась успехом, несмотря на то, что она была под руководством Жукова. А вот ей как бы оппонирующая операция «Уран», вроде бы как отвлекающая под Сталинградом, на самом деле превратилась вот в победу мощную советских войск. Так что здесь политическая воля лидера и его понимание общей цели и задачи, которые стоят в войне, они не являются случайными. Это не какой-то там наносной фокус, да, типа вот лично я буду руководить, и тогда все завертится. Это необходимость. И вот в этой необходимости как раз и кроется успех тотальной войны. То есть у того, у кого она лучше получается, та война, собственно, тотальная и оказывается в итоге выигранной. А задача этой тотальной войны, это, конечно, проломить оборону противника, выйти на стратегическую глубину и добиться стратегического успеха. Вот буквально сегодня по телевидению я видел интервью или там выступление Келлога, есть такой представитель Трампа, который преимущественно ездит на Украину, в отличие от Уитхофа, который ездит преимущественно в Россию. Ну а с точки зрения Трампа там все понятно, надо посылать в ту страну того, кто лучше умеет говорить с местными. Вот. Соответственно, этот Келлог, уже выступая на Украине, сказал, да какая победа России? Они чего, в Киеве, что ли? Они что, вот сейчас вот дошли там до Львова, да, или вот вообще там все это на правом берегу уже Днепра? Нет, они все топчутся на линии обороны, там отвоевывают по нескольку сел, поэтому, как говорится, победа Украины не за горами. Келлог это говорил, понятно, украинской стороне, понятно, чтобы озвучить, так сказать, свою идею, но вообще-то смысл того, что он сказал, по сути, правильный. Потому что для того, чтобы добиться победы, надо не топтаться на линии фронта, так сказать, даже отвоевывая по 3, 5 или 7 сел, а надо добиваться какого-то стратегического успеха. В обоих ситуациях и топтаться на линии фронта, и добиваться стратегического успеха есть свои плюсы и минусы. Я не хочу сказать, что это абсолютно проигрышные вещи. Но для того, чтобы добиться успеха в операции, значит, необходимо, естественно, политическое руководство, которое бы направляло военные действия. То есть, чего надо добиться любой ценой, а чего может подождать для того, чтобы добиться стратегической победы. Вот смысл политического руководства в этом. Именно этим, кстати, занимался Гитлер. Его, скажем так, его действия лучше известны. Я вот все время прибегаю к нему, потому что, ну, Германия была разгромлена, все документы, как говорится, вывернуты наружу, секретные, несекретные, всюду было понятно, где Гитлер скомандовал так, где он сделал так, его еще генералы свои раскритиковали. В общем, короче говоря, ситуация прояснилась с наибольшей ясностью, и поэтому здесь больше фактов. А с советской стороны все еще значительное количество документов по войне остается секретными. Вот гадайте сами, почему 80 лет спустя после окончания войны они все еще секретны. Ну вот как-то так. Вот до сих пор печать секретности с них не снята. Поэтому вот на немецких примерах оперировать проще. Я вот именно по этой причине к ним все время, на них все время и ссылаюсь. Что ты хочешь добавить по этому поводу, Вадим?
Ну, хотелось бы, да. И почему вы считаете, эта секретность не снята? Что там такого может быть?
Нет, ну, причина очевидна. Когда надо, скажем так, проявить героические поступки или там стратегические действия, которые провели, так сказать, к решающему успеху, то эта секретность снимается. А когда таких действий нет или, наоборот, обозначается провал, то их стараются как бы тихонько замести под ковер. Ну, в первую очередь, в пропагандных, конечно, целях, потому что с точки зрения там военной историографии это глупость. Но общий смысл этого, тем не менее, вот именно в этом. И если вы заметите, вот у нас каждому какому-то такому заметному событию, типа там, ну, я не знаю, взятие какого-то города там или какой-то операции, торжественно объявляется, что вот Министерство обороны рассекретило документы, относящиеся к этой операции. Там, и начинается длинный список того, какие подвиги совершили на тактическом уровне те или иные солдаты, кого там взяли в плен или кто там о чем-то рассказал о своих военных преступлениях. И когда читаешь вот эти вот, ну или видишь эти документы, да, то в первую очередь встает вопрос, а что их 80 лет-то держали в секрете? То есть, что хотели сказать этим самым? Это что, было такое, такая прямо тайна? Ну да, это пополнило фактуру, все правильно. Но какого-то категорического перелома во взгляд на те или иные эпизоды Великой Отечественной войны это не внесло. Вот на самом деле такие публикации, они просто показывают, что есть что скрывать, а когда надо отчитаться о том, что мы рассекретили, то тебе, так сказать, выливают кучу каких-то документов, которые, безусловно, свидетельствуют о подвигах советских солдат. Об этом спору нет. Но сами по себе не объясняют, а почему они до сих пор, собственно, были секретными. Почему до сих пор, так сказать, или нам торжественно там преподносят судебный процесс над какими-то там, ну, я не знаю, условно говоря, прибалтийскими фашистами, там, которых вот судили там-то, сям-то и доказали о их преступлении. Или финскими фашистами. Ну, понятно, хорошо, да, действительно, преступления были, документы об этом свидетельствуют. А секретили-то их до сих пор? Зачем? Вот чего такого в них было, чего нельзя было сказать 20, 30 или 50 лет назад? Понимаешь? Поэтому я думаю, что реальная причина – это массив вот этой вот секретности, который покрывает тучу разных документов. На самом деле в нем, в этой куче, как говорится, есть некие жемчужные зерна, которые освещают, почему кто-то из не рядовых сотрудников, а там из высших главнокомандующих дал маху, ляпу. В общем, его облик на этом фоне, так сказать, несколько потускнеет. И вот для того, чтобы это, всю эту кучу скрыть, вот этот вот массив документов и поддерживает секретом. А у Германии такой возможности нет. Ее, как говорится, выпотрошили всю, все, что было, оказалось либо в американских, либо в советских, либо в английских или французских архивах. И поэтому, как говорится, здесь картинка чиста. Вот, собственно, причина, на мой взгляд, только в этом.
Ну, понятно. Mm-hmm. Ну, собственно говоря, если так вспомнить, и Ленин, который ни разу военным не был, он возглавил Совет труда обороны. То есть фактически такие функции диктаторские, ну как и у Сталина, собственно говоря, когда человек возглавляет и пост председателя правительства, и министра обороны, и ставку, и специально созданный комитет, Государственный комитет обороны, то в общем-то можно сказать, что в этот момент человек наделяется диктаторскими полномочиями. Это я говорю без всякого такого политического флера, без какого-то негатива, потому что изначально это диктатор. в смысле юстиции римской был человек, который наделяется экстренными полномочиями на небольшой период времени для решения какой-то экстренной проблемы, собственно говоря, и война. А в случае с гражданским Лениным, в случае с Великой Отечественной, со Сталином, конечно, эти самые экстренные полномочия были необходимы, совершенно политически были оправданы. И, конечно, как только все закончилось, он все с себя снял. Поэтому, когда Путина называют вот этим словом, всякие журналисты, там, беглые там, либералы и так далее, которые не желают разбираться в историческом термине, не желают разбираться в юридической основе, и просто вот такой журналистский жупел навешивают, ярлык, навешивали на него очень долго. И действительно, человек в такой суперпрезидентской конституции, которая только расширял свои полномочия все больше и больше, вполне себе мог, действительно, как верховный командующий, если уж какие-то поражения есть, если такая ситуация с Пригожиным была, мог на себя взять вот функцию вот такого человек, который будет этим разбираться. Но я считаю, что это будет тогда противоречить тем основам, которые были у нас на протяжении всех этих там 35 лет, получается, да, когда люди, которые дорвались от власти, не хотят проблемы брать на себя. Негатив. То есть они отвечают только за позитив, только за награды, только за успехи, только. Знаете, в этом смысле. Когда вот мы тему передачи обсуждали, мне вспомнилось такой момент, когда я ехал в метро совсем недавно, на день города Москвы. Я хотел такую тему даже предложить, нейросеть Собянин. Почему? Потому что когда я ехал по эскалатору, Собянин поздравлял москвичей, говорил, это там показывали его лицо на всех плакатах, на всех этих экранах, в таком месте с детьми и так далее. Он говорил, Москва это праздник, это улыбающиеся лица, это спорт, это молодежь, это театры. И сплошные такие определения, ну как тут Собянина не полюбить? Вот человек хорошо себе делает культ личности, без всяких таких этих эксцессов, а просто размещает себя везде и вокруг себя называет позитивные вещи. Такая очень дешевая, но очень эффективная манипуляция. Но какая была проблема? Проблема в том, что он говорил как-то неестественно. Все слова проговаривал с выражением, делал большие паузы, а некоторые слова он как бы ставил неправильное ударение, которое нетипично не только для него, а вообще для живого человека. Но зато такая форма речи, она абсолютно типична для нейросети. То есть они поленились, это, конечно, мое мнение, я это доказать, естественно, не смогу, но то, какие ударения делались, так человек ударение делает, так делает только нейросеть. Понятно. И вот это они все выпустили на эскалаторе. Я не говорю, что это было как-то много, это было всего там два таких случая, то есть один случай я так, опа, потом прислушаюсь к паузам, а потом еще один случай, я говорю, да это же наши эти, и.
Хорошо, Вадим, давай не соскакивать все-таки с сюжета на, так сказать, Собянина, там про него еще есть много будет чего сказать. Но я просто хочу продолжить все-таки тему вот победы в тотальной войне на континенте. Я подчеркиваю на континенте, потому что на море, где, скажем, во время Второй мировой войны воевали Соединенные Штаты и Великобритания, война была немножко особой. Они потом, да, пришли к континентальной войне после высадки в Европе, но это была уже скорее, я бы не сказал даже основная, а вспомогательная операция, если так говорить военными терминами для Германии. Потому что основную роль в сухопутной войне на континенте нес на себе Советский Союз. С авиационной войной тут немножко по-другому. Там скорее это сместилось в сторону союзников. Но это именно авиационная война, то есть, так сказать, тотальные бомбардировки. А в основном они, что касается самих себя, то защищали на море. И поэтому на море эти операции уже могли вполне вестись командующими там флотами, соответствующими соединениями. То есть непосредственной угрозы стране как таковой на ее территории не было. Так вот, возвращаясь к военной стратегии, хочу сказать, что вот сейчас, да сейчас, наверное, уже в течение года или двух, активно дебатируется сюжет о том, что вот Зеленский как бы не способен уже дальше быть президентом, исполнять его полномочия, его легитимность под вопросом. И Россия первой поставила под вопрос, но в общем в постепенно идея эта проникла в массы, я имею в виду в мировые массы, что он какой-то не совсем легитимный. По украинской же конституции, которая, собственно, и сделала его нелегитимным, потому что такую конституцию они приняли еще до избрания Зеленского, во избежание того, чтобы не стать президентской тотальной республикой, все понятно. Но в итоге она сейчас сработала против конкретного Зеленского. Так вот, для него вот эта вот роль военного стратега, который руководит военными операциями, ну явно как бы не по сеньке шапка. Да, это видно, понятно. В общем, он как бы на это и не претендует, и справедливо претендует, не претендует, потому что для этого нужно как бы другой уровень мышления и вообще, ну, так, грубо говоря, не быть клоуном. А вот что касается политики, то в политике, да, он наблатыкался. Он действительно, так сказать, вот эту свою роль выбивания ресурсов из всех, кого возможно, на Западе, в общем-то, с успехом исполнял в течение там 3 или 4 лет. Ну, нет, последних уже, ну, последних 3-4 лет. Но, во всяком случае, эта роль для верховного главнокомандующего не годится. Даже если бы он в ней был достаточно успешен. А он в ней был успешен благодаря Байдену. Поэтому смысл вот этого, так сказать, взбивания пены вокруг Залужного, по сути, сводится к тому, как бы натаскать генерала на выполнение политических задач. То, что Залужный генерал, это и так все знают. Он реально руководил там военными операциями со стороны Украины. Но вот беда, он не политик. И поэтому его в итоге, как говорится, вызывают, направляют, отсылают послом в Великобританию с тем, чтобы там в цитадели демократии как бы наблатыкаться в течение в решении политических задач и стать как бы политиком, то есть вот тем самым звеном, которого не хватает в тотальной войне. То есть лидер, который был бы одновременно и политиком, и был бы и военным стратегом, то есть сведущим в этой операции. То есть это не пустая вот такая вот взбивание воздуха вокруг Залужного. За этим есть конкретная цель, и Запад это прекрасно понимает. Другое дело, что политика в сущности своей – это искусство. То есть политиками, ну я не скажу, что политиками рождаются, может быть это и не всегда верно, но политиками становятся во всяком случае именно в силу того, что у человека есть особые способности именно к политике. Это, ну знаете, вот как художник, как искусство, я вот так это понимаю. Вот человек как бы рисовать каждый может уметь или пытаться во всяком случае, но создавать шедевры достоинство немногих. Именно потому, что они по-другому это чувствуют. Они чувствуют краски, они чувствуют как бы перспективу. Безусловно, они этому учатся и, наверное, сейчас этому учатся. Но в итоге это надо все равно чувствовать. То есть именно поэтому это относится к искусству. Вот то же самое и к политике. То есть можно как бы изучить историю, можно проштудировать, так сказать, какие-то существовавшие политические концепции, которые были в будущем, но для того, чтобы стать политиком, надо обладать определенным искусством, пониманием того, что происходит наперед, чутьем, если угодно, которое может взяться с опытом, но может взяться в результате природных способностей, ну, а и, скорее всего, сочетание того и другого. Вот генералов натаскать на политические задачи чрезвычайно сложно, потому что у них совершенно другой склад мозгов. Они учились и занимались совершенно другим делом. Это было не политика. Это было отставление, исполнение приказов, пока они были не старшими. Потом отдача приказов другим, когда они стали выросли в чинах. И в любом случае, и там это защита собственной задницы от того, чтобы не произошла какая-то катастрофа, за которую тебя могли бы обвинить. И это не политическая задача, потому что политическая задача – это реализация какой-то идеи. Это идея победы в войне, это идея в плане преобразования государства, как угодно, но это задача другого плана. Это не то же самое, чем занимается генерал. И поэтому это, кстати, то же самое касается, например, бизнесменов. Вот люди, которые занимались всю жизнь бизнесом, ну, я сейчас не хочу кидать камень в Трампа, но просто хочу сказать, что, в общем-то, они в своем мышлении заточены на бизнес. И поэтому им очень трудно его изменить. Вот именно поэтому то, что сейчас делает Трамп, то есть он принимает как бы взаимоисключающее решение и заявление, то чем-то мощно грозит, то на самом деле это оказывается типа неправильно понятой шуткой или не шуткой, но потом превращается в совершенно другое. Это характерный такой бизнес-прием, как бы раскачать партнера. То есть с движениями вот такими вот вперед-назад, вправо-влево, заставить его сомневаться в своей позиции, искать где-то у тебя поддержки. Ну, в общем, короче говоря, вынудить его к тому, чтобы он принял выгодные тебе условия. И для многих это работает, в частности, для той же самой Европы. То есть Европу он как бы расшатал, ну, на такие, как говорится, условия и уступки, которых вот обычными там переговорами в стиле Байдена, демократов там и им подобных, ну, просто было не выбить. Это можно было говорить годами. Тебе бы расчесывали уши о том, почему в Европе это не получится. А как надо давать? А давайте говорить дальше. А давайте достигнем консенсуса. А давайте мы вспомним о вашей атлантической роли. И это бы длилось до бесконечности. А Трамп вот своими бизнес-приемами это все раскачал. Сразу и на то, что вы должны покупать то и все. А если вы хотите, чтобы Соединенные Штаты участвовали в санкциях, то вы вначале их примените сами. Вот тяжелый вопрос. Потому что на самом деле Европа действительно к этому готова с трудом. И это осознать. Но это, подчеркиваю, это вот пути бизнесмена в политике. И вот примерно то же самое ожидает генерала, если он окажется в политической роли. Поэтому, несмотря на то, что вот Залужному пророчит какое-то президентское будущее, я так понимаю, что это скорее от безысходности, потому что другого какого-то внятного кандидата на это дело нет, а сочетать эти роли надо. И вот на Западе это понимают, в частности, в том числе и все те наследники политиков, которые когда-то прошли Вторую мировую войну. Поэтому, что касается с нашей точки зрения, нашей стороны, то нам на сегодняшний день, кроме вот такого военного стратега, кроме Путина, брать пока некого. То есть, потому что, во-первых, как бы все заточено на него, из него лепят и слепили, я уже думаю, так сказать, такого политического лидера, которому замены нет. Ну, с вопросом, что будет, если эта замена потребуется. Потому что такого рода вылепление лидера, как правило, приводит к афтершоку, как говорят в землетрясениях. Вот когда, так сказать, он упал по каким-то причинам, в том числе и естественным, то встает вопрос, а что после него? Поэтому столько ставок на Западе на то, что будет после Путина, и как бы он скорее, так сказать, сыграл в ящик для того, чтобы Россия испытала вот этот вот афтершок. Не надо думать, что это какие-то личные презрения, да, ничего кроме бизнеса. Вот. Поэтому вот этого политического военного лидера, точнее говоря, придется так или иначе лепить из Путина. И, в общем, вопрос в том, чтобы он брал на себя эту роль. Для того, чтобы победить в тотальной войне, так или иначе уже с одной стороны она как минимум ведется, все-таки требуется, чтобы национальный лидер стал и военным лидером. То есть, во всяком случае, разбирался в этих операциях и, главное, брал на себя за них ответственность. Вот Вадим совершенно справедливо сказал, что лучше брать на себя ответственность за навешивание медалей, орденов и вообще поздравления всех с пожеланием счастливого будущего. А вот ответственность за конкретную, как бы, ситуацию военную, вот это как бы хочется всегда переложить на кого-то другого. Вот. Тем более, что эта ситуация явно недовольна в стране, да и, собственно, сам лидер. Пожалуйста. Ну, кстати говоря,
это действительно то, что я сказал, роднит этих, даже не то, что прозападных, а роднит западных политиков, которые там, это Майя Санду, это там президентша Грузии, этот Макрон, да тот же Олланд и так далее. А в этом смысле она абсолютно точно такая же идентичная, как российской власти, что и та, и другая не хочет брать ответственность на себя. Она хочет манипулировать массами, в случае Запада манипулирует меньшинствами, мигрантами, там повесточкой, в нашем случае манипулируют традиционными ценностями, церковью и так далее. А вот такие люди, как Трамп, они эту систему, конечно, разрушают. Они не готовы мириться ни с тем, ни с другим. И я думаю, что Трамп, когда все-таки с Путиным встречался, я думаю, что он все-таки понял, что это не тот политик, которого рисовали западные СМИ. Что этот политик, Путин, очень долго был таким прозападным. и искренне не удумевал, почему, делая все, что Запад требует, его все равно не пускают в песочницу, а полноценно, и так далее. И поэтому, когда там всего лишь просто заявил об этом в 2007 году, что как бы я не понимаю, ну что такое, мы такая же западная цивилизация, ну просто находящаяся на востоке, на него ж тут же Мюнхенская речь, посмотрите, Россия поднимается. А ведь это было еще при Ельцине, когда Ельцин был самым лучшим президентом, там вообще к Западу его рисовал. Как только ему стоило заявить, по-моему, в 96-м году, да, что Билл, ну, Клинтону говорил, ты вообще-то помнишь, что Россия это ядерная держава? Ну, был такой момент, помните?
Ну, что-то было такое, да, я...
Да. Как тут же все западные СМИ тогда его стали говорить, да он алкоголик, он ситуацию не контролирует. То есть это история на самом деле повторяющаяся. И в этом плане, ну если, ну конечно мы можем надеяться, то, что вот та ситуация медленно в головах будет меняться. Но если честно, я говорю то, что Путин же он не один. Есть же все-таки его окружение. И это окружение делает все возможное, чтобы... Ну, я уверен, заверить пусть, что все в порядке, что не нужно, что ситуация контролируется, что все, кто говорят о проблемах, это просто враги. Я не знаю, верит ли Путин или нет, потому что я с ним не разговаривал. Я с ним за одним столом не сидел. Я не могу судить, во что Путин верит. Я могу судить только о том, что какие-то вещи доходят до наших властей действительно с очень большим лагом, приблизительно 8 лет.
Хорошо. Ну, давайте тогда последнее, что я хотел сказать по этому поводу. Это все-таки, поскольку наша тема победа в тотальной войне на континенте. Это то, что вот анализ итогов Второй мировой войны, уже сейчас российских историков, показал, что на самом деле Германия, например, опоздала с тотальной войной. То есть Геббельс произнес вот свою эту знаменитую речь про тотальную войну где-то в 43-м году, а на самом деле это надо было начинать еще в 41-м.
Не надо было начинать.
Я имею в виду не до вторжения в СССР, а до того, а тогда, когда уже обозначилось, так сказать, ну если глядеть на вещи с немецкой точки зрения или с нацистской точки зрения. Вот. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наше государство не опоздало с этой тотальной войной, вот, и перестроилось на нее, пока еще есть время. И пока еще противник как бы своими тотальными усилиями на самом деле не настолько силен, хотя он понимает и мыслит именно в этом направлении. Вот, собственно, именно об этом я и хотел сказать в нашей передаче. Да, пожалуйста, Владимир.
Да, я... Вот я не знаю, уместно ли это спрашивать или нет, я вот как-то не помню. Обычно, знаете, это я понимаю то, что это миф такой, да, придуманный, что когда война началась, мол, Сталин чуть ли не целый день вообще не реагировал, чуть ли не уехал на дачу, и к нему там приезжал Жуков. Это, кажется, в воспоминаниях у Жукова было. А в чем там подоплека-то была?
Нет, подоплека в том, что это придумка, это придумка еще хрущевского времени. В свое время ее озвучивал Хрущев не на съезде КПС, 20-м КПСС в секретном докладе. Я вот не помню, было это в секретном докладе, ну который сейчас уже не секретный, но было ли это именно в нем, или он это как бы озвучивал потом в каких-то последующих мероприятиях, но отсюда потянулся какой-то шлейф. На самом деле, вот независимые историки, как российские, так и советские, они как бы расследовали это дело, и есть достаточно простой контраргумент, это то, что у Сталина, ну и как и у других руководителей партии и правительства, как тогда называли, велся журнал посещений. И в этом журнале посещений, в частности, отмечено, кто в эти дни, когда конкретно его посещал, в какое время, и так далее. То есть из него никакой вот такой лакуны, что кто-то там спрятался под стол на даче, его там не могли разыскать. Там дальше не день, три дня, там месяц, я не знаю, сколько там еще, кто сколько нафантазирует. Ну, вот. Но это вот один момент. И второй момент это то, что с первым обращением на самом деле о том, что началась война, реально перед советским народом выступил не Сталин, выступил Молотов. И вот эта фраза, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, это на самом деле фраза из речи Молотова. Тогда, кстати, не принято было пользоваться услугами так называемых спичрайтеров. Вот, речи тех, кто произносил, писал их сам. Это касалось и Сталина, и Молотова, и Гитлера, и многих других. Это так просто, как бы историческая справка. Так, ну давай перейдем тогда к вопросам, потому что, по сути, мы все сказали. Значит, вот Мирна 785 спрашивает, и сама Европа поведется на такое или не дадут Украине такого сделать? Тут, видимо, какая-то картинка, если дальше следует, которая вот у нас с редактором не проявилась. Поэтому о чем именно идет речь, трудно сказать. Но у меня там будет еще вопрос по польской тематике. Поэтому я предположу, что это по Польше, тогда отвечу позже. И вот еще вопрос Мирна 785. Насколько далеко Армению и Азербайджан смогут втянуть в НАТО? А если они вступят, и там появятся иностранные войска, угрожающие России? Что России в таком случае делать, если не спецоперацию? Вы понимаете, вот мы всегда рассматриваем это как бы со стороны, ну, это рассматривает со стороны тех, кто эту все возню затеял, и менее всего со стороны тех, кто собирается ее осуществлять или предполагается к ее осуществлению. Ну вот зачем там Армении и Азербайджану войска НАТО? Ну можно предположить, что, ребята, давайте у нас у каждого будет воинский контингент из НАТО, а если что, то они пусть подерутся между собой. А мы тут либо постоим в сторонке, либо окажем им помощь и содействие, но во всяком случае будем типа обиженными. Да, а нас будут защищать от НАТО. На самом деле, вот...
Алло. Что у нас за перерыв произошел? Я даже не знаю, я-то в эфире, наверное, в эфире. Да, я сам не знаю, какая картинка, о какой картинке шла речь по поводу. Но если идет речь по поводу того, то, что кто должен защищать НАТО, каких страны, да?
Сейчас появился. Вот да, вот мы появились вместе. Тут была какая-то техническая накладка. Так вот, я просто хочу сказать, что когда говорят о присутствии Армении и Азербайджана в НАТО, в воинских контингентах и прочем, разумно задать себе вопрос, а НАТО это зачем? То есть вот чего НАТО может или хочет добиться размещением войск в Армении и Азербайджане? Что оттуда начать крестовый поход на Россию? Ну, может быть, но тогда надо иметь в виду, что те, кто... так сказать, у кого они размещены, типа Армения, Азербайджан, скорее всего, тут займут стороннюю позицию, сказав, ну, это НАТО тут чего-то решило. А мы сами тут вот спокойно сидим, нефть качаем, как говорится, вот жарим чебуреки, нам это все ничего не надо. Поэтому НАТО это понимает. Второй момент, это то, что для того, чтобы поддерживать такую группировку, тем более на отдалении серьезном от европейского континента, где все-таки надо понимать, что страны НАТО, ну, за исключением США и Канады, они все-таки сгруппированы территориально. То есть, поэтому переброска чего-то, там, маневры, это все происходит поблизости и с минимальными логистическими затратами. А если это все надо делать через Черное море, через Грузию, которую, кстати, нейтралитет в этом деле соблюдает, и поэтому она через Черное море вряд ли кого-то будет пускать, а Армения сама... Черного выхода к Черному морю не имеет. Ну, Азербайджан имеет выход к морю, но Каспийскому. А там либо бывшие Советские Республики, либо, извините за выражение, Иран. Который, ну, явно не друг НАТО. В силу того, что НАТО не друг ему. Поэтому вот весь вопрос, а как, собственно, с этими контингентами быть, то есть снабжать их по воздуху, ну, это бешено дорого. Это не просто дорого, это бешено дорого. По сравнению со всем другим. Поэтому для НАТО, вот как бы втягивание в НАТО, предполагает не столько развернуть этих контингентов, сколько, так сказать, моральное единство от души к душе. Подпишем какую-нибудь декларацию, скажем зубодробительную, скажем, мы как мы тут едины, и как все. Вот. Но на самом деле реально ничего предприниматься не будет. Ну, с 90% вероятностью не будет. Или ограничиться какими-то там мифическими контингентами на уровне дипломатического представительства вооруженных сил. Ну, я имею в виду фигурально, там, в размере роты, батальона, там, я не знаю чего. То есть, все остальное содержать это очень дорого. А самое главное, зачем? То есть, вот какую именно цель поставить собой, перед собой? Вот со стороны НАТО я такой цели не вижу. Потому что нарастить там такую группировку, чтобы реально осуществлять вторжение, там, допустим, в Россию, на минуточку через Кавказский хребет. Вот Гитлеру в его порыве через Кавказский хребет перемахнуть не удалось. Ну, там были много разных обстоятельств, но тем не менее и сам Кавказский хребет. Это не фуфло. Вот. А ему, для него это политически было выгодно, потому что тогда Турция колебалась, как бы, на чьей стороне примкнуть. И, конечно, если бы германские войска оказались на ее границах, то, возможно, это ей решение удалось бы легче. Но того не случилось. И поэтому попытаться проделать путь в обратном направлении, это очень такая, ну, как бы, фантастическая задача. Я поэтому не думаю, что на этот вот вопрос надо обращать какое-то серьезное внимание. Ну, поскольку мы начали вот говорить о, так сказать, втягивании в НАТО, то, конечно, надо упомянуть вот вопрос, о котором неоднократно задавали наши слушатели вопросы к передачам, это вопрос залета дронов на польскую территорию. Ну, во-первых, хочу сказать, что история мутная. Потому что показали некие дроны. Вполне возможно, что они российского производства. Кстати, с какой-то комической целью, помеченные в качестве операторных, так сказать, символов, там буквами «ы» двойной. «ы», и там дальше номер.
Вообще, я просто сразу скажу, что вот когда там вот такое «ы», это обожают в каких-нибудь иностранных фильмах писать, потому что это необычные буквы, которые у них не встречаются, да, в латинице, а встречаются только у русских, и поэтому вот такой вам национальный колорит. Держите.
Ну да, да, потому что действительно, если так брать половину алфавита кириллицы, то она просто совпадает с латиницей. Вот, а всякие. А если те, которые буквы, которые даже читаются по-другому, то они совпадают с латинскими, типа наша R это латинская P. Ну и так далее. Вот. Поэтому, конечно, буква «ы» в этом смысле, она является, так сказать, характерной и смешной. Потому что доказывает как бы свою, ну, явную такую иностранное происхождение. Кроме того, надо понимать фактическую подоплеку дела. То есть те дроны, насколько известно, они большей частью относятся к разведывательным дронам. Как-то их на букву не «Герань», а «Гермес» или что-то типа этого называют. Вот. И, скорее всего, они действительно попали на Украину, но попали в ходе защиты от атаки дронов средствами радиоэлектронной борьбы. Потому что надо понимать, что эти атаки производятся не только боевыми дронами, но и дронами-мишенями, так сказать, дронами-отвлекалками, которые идут как бы в первых рядах, на которые нацеливается ПВО, растрачивает свои ресурсы. После этого, так сказать, эти дроны могут сбиваться в воздухе, а могут и средствами радиоэлектронной борьбы. То есть, когда они теряют управление и где-то приземляются. И поэтому являются относительно целыми. Вот эти целые дроны, как делает это и русская армия тоже, их можно, так сказать, перепрошивать на уровне электронных схем и сделать таким образом управляемым их не чужими, а своими операторами. И вот когда такая возможность появляется, а я думаю, что за 3 года войны такого рода аппаратов, поскольку они расходуются на линии фронта, они чуть ли не тысячами, ну, несколько десятков или сотен сравнительно в целом виде, сохранилось всяко. И поскольку они сохранились, то имеет возможность и смысл, так сказать, отправить их на Украину, то есть с Украины на Польшу. Потому что, в общем-то, стратегическая задача России для того, чтобы раззадорить Польшу, никакого смысла не имеет. Вторжение вот прямо сейчас в Польшу не планируется. Польша вообще, я бы сказал, политически это такой дар донайцев, который, кому он достанется, тому не поздоровится. Пока она была в социалистическом лагере, от нее был вечный источник какого-то такого скрытого диссидентства, в общем, ну, все что угодно, в самых разных сферах. Когда она стала в западном лагере, что характерно, она занялась тем же самым. То есть начала требовать с Германии репарации. Вообще Польша всегда требует денег. С кого бы то, в чем бы лагере она ни оказалась. Вот в первую очередь платить должны Польше. Это такое профессиональное польское занятие на протяжении, я бы сказал, столетий. Вот. Поэтому даже в Царской империи было то же самое. Польша была как-то не смешно дотационным регионом. То есть в нее деньги вливали. Обратите внимание, что вот когда говорили про оккупацию Польши, да, там и прочее, никто не жаловался на то из поляков, что Россия вот оккупировала Польшу, сделала ее царством польским, и от этого выдавила. Вот какие-то ресурсы из нее выкачала. Но нет таких данных. Ничего она России из нее не выкачивала, только вкачивала. Поэтому я хочу сказать, что единственная цель этих атаков на дронов, это, конечно, раззадорить по возможности некие западные страны и таким образом все-таки как-то стимулировать поддержку Украины не, так сказать, виртуальную, не просто финансовую, а в реальной борьбе. Вот посылайте свои воинские контингенты, вот тут на вас уже нападают. Вот в этом прослеживается смысл. А какой-то смысл со стороны Украины, ну, совершенно не... То есть со стороны России совершенно не прослеживается. То есть, ну, может быть, можно какие-то дроны запустить, которые долетят до Польши, только зачем? Ну, вот этот вопрос «зачем?» ответа совершенно нет. И вот, кстати, это пересекается с другим вопросом, который задал нам, по-моему, в чате вопросы к передачам Пимонер. Вот он пишет: ошиблись ли вы, когда рассказывали, что у России нет интереса в наступательной войне против ЕС? Вы много раз рассказывали сейчас и много раз ошибались? Слушайте, во-первых, я что-то, если вы считаете, что я много раз ошибался, то вы прямо процитируете, где это я много раз ошибся. Что касается войны с Польшей там, или вообще с Западом, о которой вы пишете, а в чем состоит, собственно, российский интерес? Вот можно там фантазировать, что сейчас российские танки дойдут там до Варшавы, до Берлина, до Парижа. Ну, предположим. А зачем? Ну вот что с ними делать дальше? То есть чего, это типа присоединять их к России? Ну вот я думаю, ну, самый злейший друг России не согласится присоединить ей Польшу. Понимаешь, уж лучше пусть Польша, она останется там, где она есть. Ну вот, слава богу, надышались, уже знаем. А что еще-то? Вот Германия, если она сама, как говорится, ну тут не влезет в драку, там на уровне там военных действий против России с контингентами, там опять попытается осуществить курскую операцию номер два, но уже наоборот. Но какой смысл тогда? Вот понимаете, во всех обвинениях России в агрессии там потенциальной против Запада отсутствует главное – смысл. То есть вот она это должна сделать зачем? Вот чего она хочет решить? Ну, максимум, до чего задумались, это до Сувалского коридора. Что Сувалский коридор, если она захватит через Белоруссию, то тогда это обеспечит сухопутную связь с Калининградом. Да, обеспечит. Но пока и морская, и воздушная связь тоже работают. То есть, чего ради воевать-то? Вот проблема в смысловой точке зрения. Ты что-то хочешь добавить, Вадим? У меня потому что был еще некий сюжет про Францию, но
нет.
Может быть, на него времени не хватит. Что?
Нет.
Ну, я про Францию тогда, поскольку тоже спрашивали, скажу сказать коротко. Значит, во Франции произошла смена правительства. И эта смена правительства имеет такое очень напряженное отношение к ней со стороны массы французов. Дело вот в чем. Когда назначали Байру, то Байру сам это такой политический персонаж, центрист, скажем, французский, с очень давней историей, там своим политическим именем, своим политическим движением, которое, правда, больших лавров не снискало, но, тем не менее, имело места в Национальной Ассамблее. И он был, ну, в общем, таким политическим середнячком но очень давним политическим среднячком, заметным на политической арене. Он занимал какие-то министерские посты, по-моему, при правых. Ну, в общем, короче говоря, он был какой-то нерядовой персонаж. И на самом деле, когда он стал премьер-министром после вот провала предыдущего, а предыдущий провалился вот на чем. Простите, я попрошу еще 2 минуты просто для того, чтобы за все. Что-то изображение замерло, я, честно говоря. А, нет, появилось. Да. Так вот, предыдущий премьер-министр провалился на чем? Что он представил парламенту бюджет. Этот бюджет был отвергнут. И в этом случае правительство должно поставить вопрос о доверии к себе. Само правительство, это не депутаты его ставят, ставят его правительство. Естественно, этот проект был провален, и поэтому министр, премьер-министр был обязан подать в отставку. Вот с Байгу сейчас произошла та же самая история. Все дошло до бюджета. Бюджет, естественно, там предполагает серьезные сокращения расходов, потому что появились новые доходы, потому что появились новые расходы, в частности и на войну с Украиной, не только этот, но и он. Вырос гигантский долг Франции. В общем, короче говоря, бюджет не поддержали. Как следствие, Байру поставил вопрос о доверии, как следствие он ушел в отставку. Но дело в том, что по французской конституции, вот год назад, Макрон разогнал Национальную ассамблею после неудачных европейских выборов. Это был явно плохой ход с его стороны, потому что он лишился в Национальной ассамблее большинства, которое, в общем-то, у него было, его никто не трогал. Так вот, лишившись большинства, он оказался в ситуации, когда практически парламент разделен по третям, треть макронистов, треть правых и треть левых. И в этом случае вот он должен был предлагать какие-то компромиссные кандидатуры как бы премьер-министров, потому что после выборов по французской конституции в течение года ассамблею национальную нельзя распускать. И, соответственно, то есть хочешь не хочешь, сосуществование тут какое-то должно продолжаться. Этот год закончился. Вот он прошел, Байру сменили, и как следствие альтернативы две. Либо назначать нового премьер-министра, вот вопрос из кого. Вот. И второе, это перевыбирать национальную ассамблею. Оба варианта плохие. Это то, что в шахматах называют цугцванг. Потому что, когда можно переизбрать национальную ассамблею, то ясно, что это, он получит еще меньше голосов, Макрон, со своей партией поддержки, которые, чем он имел ранее. То есть меньше трети голосов со всеми союзниками. Окажется, что это сместится, ну, вообще до какой-то статистически пренебрежительной величины. А с другой стороны, нарастят свои силы, соответственно, и правые, и левые. Причем, если они в этот раз не пойдут на то, что они пошли в прошлом, при прошлых выборах, то есть на союз с Макроном ради того, чтобы не дать пройти национальному объединению Марины Ле Пен, то это значит, что национальное объединение соберет еще больше мест. А с Макроном сейчас идти на выборы совместно, это все равно, что вешать себе булыжник на шею. Значит, соответственно, вот в этой ситуации между выборами, которые явный проигрыш, и премьер-министром, который тоже долго не удержится, потому что он все равно должен представить бюджет, Макрон представил своего премьер-министра Ле Корню, который является там его близким соратником. Ну, естественно, что у этого Ле Корню политический срок жизни очень небольшой, и поэтому вот во Франции сейчас просто уже активная такая дебаты, что именно произойдет раньше. Да, то есть уйдет Ле Корню и опять какую-то подставную пешку, или все-таки народ раскачается и добьется отставки Макрона. Вот примерно такая ситуация. Так, ну давайте вот по вопросам мы все закончили. Что-то хочешь добавить, Вадим?
Нет, нет, все хорошо.
Хорошо, ну тогда давайте будем считать, что мы вот свою задачу выполнили. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Извините за технические накладки, но мы адаптируемся вот к новым реалиям, в которых вынуждены действовать. А так, спасибо за участие в передаче «На самом деле» и до новых встреч на канале Револьверы ТВ. Всего хорошего вам. До свидания.